Ирина Игоревна Бурова, профессор кафедры истории зарубежных литератур, лекция номер 5, Вальтер Скотт. Вальтер Скотт, годы жизни 1771-1832, снискал славу одного из величайших английских поэтов-романтиков. Однако его главным вкладом в историю как английской, так и мировой литературы является создание исторического романа, до сих пор остающегося одним из наиболее популярных жанров художественной литературы. Скотт происходил из старинного шотландского аристократического рода, а по материнской линии состоял в родстве с герцогами Баклю, которые, в свою очередь, по женской линии породнились с королями династии Стюартов. Писатель немало гордился тем, что был потомком столь известных фамилий, и это обстоятельство с ранних лет стимулировало его интерес к прошлому. Этот интерес также подпитывался обычными для того времени разговорами взрослых. В 1707 году Шотландия, ранее являвшаяся суверенным королевством, была включена в состав Соединенного Королевства Великобритании. Большинство шотландцев встретили акт об унии 1707 года с нескрываемым неудовольствием. Они чувствовали себя преданными и обманутыми, ибо представители Шотландии в британском парламенте всегда оказывались в меньшинстве и не могли влиять на его решения, выражавшие интересы англичан. Когда в 1714 году скончалась королева Анна, последняя из представителей королевского дома Стюартов, корона перешла ганноверскому курфюрсту Георгу. В отличие от англичан, шотландцы не желали признавать его своим королем, полагая, что шотландский престол должен занять Яков Эдуард Стюарт, сын свергнутого в 1689 году короля Якова II Стюарта, сводный брат покойной королевы Анны. Он с младенчества жил во Франции вместе с изгнанным отцом. Поэтому в 1715 году в Шотландии вспыхнуло восстание якобитов, приверженцев потомков Якова II. Восстание было подавлено правительственными войсками. Три десятилетия спустя, в 1745 году, шотландские якобиты подняли второе мощное восстание, во главе которого стоял другой претендент на престол, внук Якова II Карл Эдуард, любовно именовавшийся в народе красавчиком принцем Чарли. Этот мятеж также был подавлен, и новых попыток вернуть Шотландии независимость не последовало. Для Скотта разговоры об относительно недавних грандиозных событиях стали мощным стимулом к изучению истории Шотландии и ее непростых отношений с соседней Англией. Отец писателя был видным эдинбургским юристом. В его доме имелась богатая библиотека, в которой, помимо книг, хранилось множество старинных документов, и с ранних лет Скотт с удовольствием погружался в их чтение, стремясь как можно больше узнать и об истории семьи, и об истории родной страны. Чтение было для него самым любимым занятием, потому что в раннем детстве он переболел полиомиелитом и долгое время оставался ограниченным в возможностях движения. К счастью, ему удалось окрепнуть и встать на ноги, однако он на всю жизнь остался хромым. Это не помешало ему поступить в Эдинбургский университет и в 1792 году успешно сдать экзамен на адвоката. И хотя юридическая практика была для него скорее данью семейной традиции, в 1799 году он стал главным судьей графства Селкирк и оставался на этом посту до самой смерти. Кроме того, с 1806 года он служил секретарем высшего суда Шотландии по гражданским делам. Окрепнув физически, в 1790-е годы Скотт начал совершать далекие пешие походы по так называемому пограничью, по рубежной с Англией области Южной Шотландии. Здесь он увлекся коллекционированием народных песен. Его собрание, названное им «Песни шотландской границы», было издано в трех томах. Первые два тома увидели свет в 1802 году, третий – в 1803 году. Ценность коллекции Скотта заключалась в том, что в отличие от большинства современных ему собирателей фольклорных баллад, он не подвергал тексты литературной обработке, публикуя их в первозданном виде. К Кроме того, все тексты были снабжены им пространными историко-этнографическими комментариями. Такой подход к фольклору свидетельствует о том, что Скотт видел в нем источник ценных исторических фактов и отражение живых чувств народа, и желал донести их до читателя. С его точки зрения, баллады должны были возбуждать воображение читателей, помогая им осмыслить исторические факты. Как говорил Скотт, история дает знания о фактах и событиях, тогда как фольклорный рассказ повествует о том, какими были люди былых времен. Эти люди зачастую изображались в балладах на фоне исторических событий, пусть слабо или недостаточно четко очерченных. Эти люди следовали старинным обычаям своей страны. Собрание песен «Шотландской границы» было тепло встречено читателями. Как поэт Скотт выступил в середине 1790-х годов. В начале своей литературной деятельности он охотно занимался переводами с немецкого. На этом поприще его основными достижениями стали переводы баллад Бюргера и исторической драмы Гёте «Гёц фон Берлихинген». Немецкие баллады и стихи Бёрнса, с которым Скотт лично познакомился в 1786 году в доме эдинбургского профессора Феркюсона, способствовали формированию оригинального поэтического почерка Скотта. Его собственные поэтические сочинения начали появляться в печати еще в конце XVIII века. Часть его ранних работ была вдохновлена интересом, который он питал к шотландской народной поэзии. Некоторые романтические баллады, созданные Скоттом в этот период, были напечатаны в сборнике «Волшебные рассказы», изданном Мэтью Грегори Льюисом. Самой известной из них является «Иванова ночь» или «Иванов вечер», которая была переведена на русский язык Василием Андреевичем Жуковским, давшим ей название «Замок Смальгольм». Громкую известность и репутацию одного из лучших поэтов современности Скотту принесла публикация поэмы «Песнь последнего менестреля» 1805 года. Сюжет этого произведения можно было бы описать как историю шотландских Ромео и Джульетты со счастливым концом. Действие происходит в XII столетии. Барон Генри Крэнстоун и Маргарет Брэнксом полюбили друг друга, несмотря на то, что их семьи разделяет вражда. Леди Брэнксом, мать Маргарет, желая воспрепятствовать соединению влюбленных, прибегает к магии. Однако ей приходится смягчиться и благословить дочь на брак с недавним врагом, когда Крэнстоун, одержав на турнире победу над рыцарем-англичанином, тем самым спасает из английского плена сына леди Брэнксом. В предисловии к первому изданию поэмы Скотт писал, что намеревается изобразить обычаи и нравы, господствовавшие в старину в пограничье. Таким образом, в «Песне последнего менестреля» поэт не касался собственной исторической проблематики. История проникла в это произведение исключительно в виде этнографических и археологических зарисовок. Необычным в поэме было то, что описываемые в ней события происходили в Шотландии, мало знакомой английским читателям. Специфический колорит придавали песне последнего менестреля и вплетенные в нее шотландские фольклорные мотивы. В частности, включение в систему персонажей пажа-чертенка, выступающего в качестве волшебного помощника и защитника барона Крэнстоуна. Яркой особенностью стиля песни последнего менестреля можно назвать обилие детальных картин реконструкции исторического прошлого. Поэма насыщена пейзажными зарисовками, подробными описаниями старинных предметов быта, одежды, оружия, произведений искусства. Эти случаи экфрасиса не только придают повествованию живописность, но и помогают погрузиться в атмосферу прошлого. Например, первая песнь поэмы открывается описанием пира в Брэнксом-холле, поражающим тем, что рыцари пришли на него в доспехах и при оружии. Благодаря таким подробностям сразу становится ясно, что царящий в замке мир хрупок, а рыцари в любой момент готовы отразить нападение пока незримого врага. Примечательно, что в качестве основного места действия Скотт выбрал замок Брэнксом, когда-то принадлежавший его предкам Баклю. Особое место в поэме занимают картины шотландской природы, дополненные готическими руинами старинных замков и монастырей. Описывая во второй главе аббатство Мелроуза, Скотт создает у читателя эффект постепенного приближения к живописным руинам и их неспешного осмотра, сначала отмечая наиболее крупные, а затем более мелкие детали. Ранее подобный прием использовался в «Королеве фей» Эдмунда Спенсера, и Скотт мастерски использует находку своего предшественника. Живописные руины Мелроузского аббатства побудили Скотта приобрести поместье Эбботсфорд неподалеку от них. И к 1824 году архитекторы Эдвард Блор и Уильям Аткинсон возвели для Скотта настоящий средневековый замок, в котором в настоящее время располагается музей писателя. Рассказ о событиях, происходивших за полтора века до момента повествования, ведется в поэме от имени последнего менестреля. При этом Скотт не только делегирует повествование вымышленному автору, но и подробно рассказывает о самом последнем менестреле, история которого обрамляет основную сюжетную линию поэмы. Благодаря такому художественному решению Скотт получил возможность поведать о жизни менестрелей, обратиться к фольклорным источникам, даже описать традиционные приемы, которыми пользовались в своем творчестве бродячие музыканты-поэты. При этом, воспроизводя сцены песнопений последнего менестреля, Скотт касается актуальных для эпохи романтизма проблем философско-эстетического характера. Так, во вступлении к поэме он размышляет о сущности поэзии и поэтического вдохновения, о том, какое значение для поэта имеет общественное признание его таланта и заслуг, а в песне пятой поднимает вопрос об общественной миссии поэта. За песню последнего менестреля последовали «Мармион» 1808 год, «Дева озера» 1810 год, «Видение Дона Родерика» 1811 год, «Рогби» 1813 год и другие поэмы, отличавшиеся не меньшей яркостью национального колорита. Стих поэм Скотта, обладая ритмическим и интонационным разнообразием, тяготел к лаконичности, свидетельствуя о прямом влиянии на него шотландской народной баллады. При этом героями поэм Скотта становились не только вымышленные персонажи, но и реальные исторические лица. Так, главным героем «Девы озера» оказывается шотландский король Яков V. Все явственнее проступает в поэмах связь судеб героев с историческими событиями. Эта особенность принципиально отличала поэмы Скотта от романтической поэзии современников и предвосхищала главный принцип его будущего исторического романа – показ судьбы человека как функции истории. В 1813 году Скотту была предложена должность придворного поэта-лауреата. Но он вежливо отклонил это почетное предложение, полагая, что в Англии есть более талантливые поэты. Принято считать, что Скотт ставил поэтический талант Байрона выше собственного. Незадолго до смерти Скотт признался, что Байрон превзошел его в понимании человеческого сердца и умении изображать страсти. Скотт искренне симпатизировал Байрону, хотя далеко не во всем разделял его взгляды. Так, например, увидевшая свет в 1816 году повесть Скотта «Черный карлик» была полемически заострена против граничащего с мизантропией эгоистического индивидуализма байронического героя. Существует предание о том, что Скотт отказался от стихов и переключился на прозу, не желая конкурировать с Байроном. Однако это не более чем легенда, поскольку первые прозаические наброски вышли из-под его пера еще на рубеже веков, а работу над своим первым романом он начал практически одновременно с публикацией «Песни последнего менестреля». Кроме того, было бы некорректно говорить о каком-то резком отказе Скотта от поэтического творчества, поскольку в 1817 году он опубликовал крупную поэму «Гарольд Бесстрашный», а последняя прижизненная антология его стихов была издана в 1821 году. Наконец, поэтические вставки встречаются во множестве романов Скотта, часто служат эпиграфами к главам, сообщая повествованию особое лирическое качество. Вместе с тем, с 1814 года ведущим жанром в творчестве Скотта становится роман. Романы Скотта долгое время публиковались анонимно, и только в 1827 году он открыто признал, что является тем самым великим неизвестным, произведениями которого зачитывалась вся Европа. Скотт-прозаик опубликовал более 2,5 десятков романов, множество повестей и рассказов. Он был автором глубоких литературно-критических эссе, одним из первых разглядел талант Джейн Остин. В 1830 году Скотт опубликовал эпистолярный трактат «Письма о демонологии и ведовстве», ставший подлинной энциклопедией шотландских суеверий. Писатель пробовал свои силы и в драматургии, писал исторические рассказы для детей, а также опубликовал 2 фундаментальных историографических труда «Жизнь Наполеона Буонапарте» 1827 год и «История Шотландии» 1830 год. Романы Скотта издавались сериями в период с 1814 по 1831 годы, составив несколько крупных авторских циклов, таких как «Рассказы трактирщика», «Кэнонгейтские хроники», «Рассказы крестоносцев». Однако в истории литературы сложилась традиция рассматривать эти произведения вне авторских циклов, объединяя их в 3 тематические группы. Романы об истории Шотландии, романы об истории Англии и романы об истории Европы. К шотландскому циклу таким образом относятся дебютный исторический роман Скотта «У Эверли» или «60 лет назад», опубликованный в 1814 году, «Гай Маннеринг» или «Астролог» 1815 года, «Антикварий» 1816 года, «Пуритане» 1816 года, «Роб Рой» 1817 года, «Эдинбургская темница» 1818 года и другие. К английским романам относят в частности группу романов, изданных в 1820 году. «Айвенго», «Монастырь», «Аббат», а также «Кеннелворт», опубликованный в 1821 году, и «Вудсток», вышедший в свет в 1826 году. Европейский цикл – гораздо более условное и искусственное образование. В него принято включать изданный в 1823 году роман «Квентин Дорвард» и опубликованный в 1829 году роман «Анна Гейерштейнская. Дева мрака». В русском переводе это произведение называется «Карл Смелый». Историческим фоном для этих 2 произведений послужили события 1460-х годов, связанные с противостоянием французского короля Людовика XI и бургундского герцога Карла. К европейскому циклу также относят роман «Граф Роберт Парижский», опубликованный в 1831 году и повествующий о событиях, разворачивающихся в Константинополе времен правления византийского императора Алексея I Комнина, куда прибывают крестоносцы из Западной Европы. Логика такого трехчастного деления романного наследия Скотта прозрачна. Сначала писатель обратился к истории родной Шотландии, затем его заинтересовала жизнь соседней Англии, затем круг интересов Скотта расширился, вобрав в себя события на европейском континенте. В этом есть доля истины, однако подобная классификация, несмотря на все ее удобство, является слишком упрощенной и порождает представление о региональном характере большей части творческого наследия Скотта, хотя писателя в первую очередь интересовали проблемы столкновения и взаимодействия разных культур и даже цивилизаций, например, христианской и мусульманской в романах о крестоносцах. В совокупности эти романы Скотта именуются «Ваверлеевскими» по названию первого исторического романа писателя «Уэверли», которое в XIX столетии было транслитерировано по-русски как «Ваверлей». «Ваверлеевский роман» – это термин, появившийся для обозначения новой разновидности жанра романа, созданный Вальтером Скоттом. Соответственно, при всем разнообразии тем и сюжетов этих произведений, можно говорить о том, что они обладают единством на уровне поэтики. Прежде всего, отметим, что Вальтер Скотт не был первым романистом, изобразившим в своих книгах реальные исторические события. Еще Даниэль Дефо в «Записках кавалера» 1720 года и «Дневнике чумного года» 1722 года применил принцип привязки событий в жизни вымышленного героя к историческим датам. Этот принцип получил развитие в творчестве Генри Филдинга. Его герой Том Джонс оказывался не только современником, но и свидетелем некоторых реальных событий. Например, во второй главе седьмой книги истории Тома Джонса «Найденыша» герой встречается в таверне с солдатами, направляющимися на разгром младшего претендента, борьба с которым была основным историко-политическим событием в жизни Англии 1745-1746 годов. При этом примерно треть эпизодов романа Филдинга была так или иначе соотнесена с исторической реальностью. По сходному пути двигался и Тобайас Смоллет, однако и у него исторические события не были связаны с основной проблематикой романа. В прошлом, как правило, средневековым развивалось действие ставших очень популярными в конце XVIII столетия готических романов. Однако и в них исторический колорит играл исключительно живописную функцию. А Скотт был первым, кто сделал историю главным сюжетом романа, кто извлек романного героя с периферии исторических событий и заставил его принять непосредственное участие в них. Можно говорить о том, что Скотт создал и воплотил в своих романах новую философию истории, исходившую из необходимости изучения настоящего в его неразрывной связи с прошлым. Ему удалось преодолеть ту психологическую грань, которая разделяла прошлое и настоящее в сознании европейцев, на конкретных примерах показать, что исторические события выстраиваются по логике причинно-следственных связей, что исторические конфликты проходят в своем развитии различные фазы – от зарождения до разрешения, и что причины этих конфликтов следует искать не в настоящем, а в прошлом. Разрабатывая свою философию истории, Скотт мог опираться на идеи Никколо Макиавелли, который одним из первых высказался о важности изучения истории для правильного решения современных проблем. Скотт мог учитывать мнение французского гуманиста Жана Бадена, который полагал, что анализ событий прошлого способствует познанию законов, по которым живет общество. Однако наиболее серьезное влияние на формирование концепции истории у Скотта оказали письма о пользе изучения истории крупного английского политика и философа XVIII века Генри Сент-Джона, виконта Болингброка. По-ренессансному воспринимая историю как род философии, обучающей на примерах, Болингброк предпринял попытку теоретического осмысления связи времен. Придерживаясь традиций философского эмпиризма, он провозгласил опыт единственным средством социально-исторического познания. Болингброк выделял две формы опыта – современный и исторический. Современный опыт подразумевал личный опыт человека или политический опыт общества. Исторический опыт мыслился Болингброком как наследие прошлого, подготавливающее человека и общество к правильному пониманию современного опыта. Художественный метод Скотта сходен по своей сути с научным, поскольку писатель в своих романах, подобно историку, реконструирующему прошлое по закону достаточного основания, скрупулезно воссоздавал события прошлого и образы их участников во всей несомненности их исторической жизни. Ваверлеевский роман становился эпической картиной нравов общества и зеркалом происходящих в нем процессов, приобретая значение, сходное с познавательным значением историографического сочинения. Историзм Скотта предполагал изучение событий в динамике и изображение поступков героев сообразно тем конкретно историческим условиям, в которых они жили. Избирая в качестве сюжета романа то или иное событие, писатель стремился понять его причины, равно как и результаты, к которым оно привело. Если готический роман объяснял судьбы мира прихотью мистических сил, то воверлиевские романы основывались на вполне научном представлении о причинно-следственной связи всего происходящего. Судьба героя, его социальный успех и даже его личное счастье в такой системе определялись не волей случая или провидения, а отношением героя к закономерным историческим процессам. Вальтер Скотт живо интересовался прошлым, бережно фиксировал в своем творчестве старинные обычаи, испытывая нескрываемую симпатию к былому. Однако он понимал необратимость исторического процесса, в котором прогрессивные силы закономерно торжествуют над старыми, отжившими. Поэтому его позицию принято описывать термином «прогрессивный традиционализм», предложенным Борисом Георгиевичем Риизовым. Постоянно подчеркивая превосходство нового времени над старым и благостность прогресса, Скотт понимал историческое движение как постепенное изменение к лучшему. Он живо интересовался традициями, но при этом прекрасно понимал, что на определенном этапе они могут стать препятствием на пути прогресса, что с неизбежностью приведет к их уничтожению. Именно поэтому он так стремился зафиксировать, увековечить эти традиции в своем творчестве. Вслед за Шекспиром и Гёте, в последнем случае сказался опыт, приобретенный Скоттом в процессе перевода Гёца фон Берлихингена, в своих произведениях шотландский романист придавал большое значение народным сценам. Для него не подлежал сомнению тот факт, что народные массы оказывают не менее важное влияние на ход истории, чем отдельные личности. При этом Скотт отнюдь не принижал роль личности в истории. Философия истории Скотта предполагала и новое понимание сути исторической эпохи. Эпохи в истории выделялись и до Скотта, но связывались с периодом правления монарха или королевского дома. Скотт же понимал под эпохой динамическую систему общественных противоречий и решения, стоящие перед этим обществом исторической задачи. Для него очевидной была связь эпох между собой. Эта связь осуществлялась за счет общности человеческих страстей и нравственного чувства, которые представлялись Скотту категориями постоянными, внеисторическими. Справиться с задачей изображения эпохи можно было лишь при условии максимально широкого охвата действительности, комплексного показа жизни представителей разных сословий. Панорамному изображению царящих в обществе нравов Скотт учился у Генри Филдинга, которого прямо называл своим наставником. Однако, в отличие от Филдинга, Скотт относил подобные картины в прошлое и лишал их сатирического пафоса, стремясь к максимальной объективности в реконструкции прошлого. Тип романа, созданный Скоттом, в высшей степени отвечал потребностям современной автору эпохи. Начало XIX века было ознаменовано столь бурным развитием событий в жизни народов Европы, что люди буквально на себе ощутили движение истории. Их интерес к ней был вызван не только умозрительными причинами, но и реальными переменами. Достаточно вспомнить, что меньше чем за полтора десятилетия наполеоновских войн карта Европы претерпела множество изменений. И это было очень наглядной иллюстрацией поступательного хода истории. Острая потребность сориентироваться в этом изменчивом мире, угадать направленность вектора исторических перемен, привела к тому, что во времена Скотта и благодаря Скотту история, по выражению Томаса Карлейля, превратилась в единственный предмет для изучения, вобравший в себя все остальное. Историческим романам Скотта присуща выраженная дидактико-моралистическая направленность, унаследованная от более ранних этапов развития английского романа. Произведения Скотта становились и лекарством против испорченности нравов эпохи, и анналами, в которых эти нравы запечатлевались для потомков. История стала главной темой его романов. А введение в действие не только реальных исторических персонажей, но и чисто романных, вымышленных героев было необходимо для того, чтобы пробудить интерес у читателя к их частным судьбам, и чтобы он, следя за их приключениями, исподволь знакомился с историческим прошлым. Таким образом, одним из важнейших принципов поэтики исторического романа Скотта является взаимодействие двух сюжетных линий. Исторической и, собственно, романической. Исторический сюжет связан с изображением реальных исторических событий и подразумевает выведение в романе образов исторических деятелей, тогда как, собственно, романическая линия сюжета позволяет ввести образы вымышленных героев и, не нарушая общего эффекта достоверности повествования, сделать их участниками любовной интриги или каких-либо ярких запоминающихся приключений. Любовный треугольник – обязательный элемент драматического конфликта, связанного с романической линией сюжета исторического романа Скотта. Однако писатель весьма сдержанно изображал любовные коллизии. В свое время это вызывало серьезные критические нападки. О неумении Скотта изображать страсть писал, например, Бальзак. Широко известны резкие высказывания Виссариона Григорьевича Белинского, которого не удовлетворяли схематичные образы вымышленных героев, ведущих себя точно раскрашенные автоматы. Цитирую: «Скотт не подозревает о существовании внутреннего человека», – сетовал Белинский. И это было очень странно, потому что романтиков в первую очередь интересовал внутренний мир человека, неистовство его страстей. Сдержанность Скотта в этом вопросе следует объяснять не неумением живописать страсть и даже не ханжеством. Писатель был твердо уверен в том, что слишком яркая любовная интрига, слишком эффектные образы ее вымышленных героев способны отвлечь читателя от восприятия главного содержания его романов – истории. О ваверлеевских романах принято говорить как о синтетических романах. Это определение означает, что в них достигается органичное сочетание повествования, описания и диалога. «Задача романиста, – писал Вальтер Скотт, – заключается в том, чтобы дать читателю полное и точное представление о событиях, какое возможно только при помощи одного только воображения, без материальных предметов. В его распоряжении только мир образов и идей, и в этом его сила и его слабость, его бедность и его богатство». Писатель, очевидно, проводил параллель между собственными историческими романами и историческими хрониками Шекспира, сетуя на то, что у автора романа нет ни сцены, ни гардероба. Слова, которыми он пользуется в меру своих способностей, должны заменить все то, что помогает драматургу. Действие, тон, жест, улыбка влюбленного, насупленные брови тирана, гримаса шута – все это должно быть рассказано, так как ничто не может быть показано. Из этих слов Скотта с очевидностью следует, что он воспринимал роман как драму со вставными описаниями. Как известно, то, что в драме показывается, в романе описывается. Описания в романах Скотта занимают значительное место и играют не только декоративную роль. Большинство из них функциональные, представляют собой исторические комментарии автора, призванные возбудить воображение читателя и создать у него эмоциональный настрой на восприятие текста. Например, в «Уэверли» постоянным поводом для описаний становится стремление побудить читателя осмыслить действия фактора времени. Скотт то и дело напоминает, что события разворачиваются в прошлом, когда жизнь сильно отличалась от современной, потому что люди не только иначе одевались, вели иной образ жизни, но и думали по-другому. Скотт старался достаточно подробно описать и героев, и место действия, чтобы читатель яснее представлял себе происходящее. При этом интересно отметить, что в описании мест Скотт оставался верен приему наплыва, примененному им еще в «Песне последнего менестреля», а развернутость описания персонажей не зависела от той роли, которую эти персонажи играют в произведении. Словесные портреты Скотта зачастую являются не столько описаниями, сколько психологическими характеристиками героя. Как правило, наиболее детальными являются описания одежды персонажей. В повествовании Скотт придерживается объективной манеры. Он как бы наблюдает действия со стороны, предоставляя такую же возможность читателю. В то же время ему нравится разъяснять читателю смысл происходящего в многочисленных отступлениях-комментариях. При этом важно отметить, что Скотт создал новый тип повествования, основанный на реалистическом изображении жизни народа и воспроизведении местного колорита. Введение в роман диалогов предоставляло Скотту уникальную возможность прямого показа героев, которые сами могли говорить о себе, передавать свои мысли и чувства. Это создавало эффект пребывания читателя наедине с историей. Он как бы становился зрителем. С другой стороны, диалог позволял Скотту широко использовать речевые характеристики героев, воспроизводить особенности народной речи. Таким образом, все элементы синтетического романа были направлены на воссоздание почти физически осязаемой картины прошлого. Обратимся теперь к анализу некоторых исторических романов Скотта. Начать следует, очевидно, с первого по времени создания Ваверлеевского романа «Уэверли» или «60 лет назад». Как было отмечено ранее, работа над «Уэверли» началась около 1805 года, поэтому в первом варианте название романа «Уэверли» или «50 лет назад» содержало отсылку на события не 60-летней, а полувековой давности. Историческая проблематика романа связана с восстанием шотландских якобитов, вспыхнувшим в 1745 году. Выведенные в произведение образы реальных исторических деятелей, таких как принц Карл Эдуард Стюарт, и вымышленных героев, не уступают друг другу по степени достоверности. Заглавный герой Эдвард Уэверли носит говорящую фамилию, образованную от английского глагола «to wave» – «колебаться». Скотт редко использует говорящие имена, но в случае Эдварда Уэверли этот прием работает идеально. Юноша воспитывался под влиянием отца, сторонника Ганноверской династии, и дяди, ревностного приверженца дела якобитов. Соответственно, у него не могло быть собственных твердых политических убеждений в вопросе о будущности Шотландии. Он был готов и признать правоту позиции тех, кто говорил о цивилизующем влиянии англичан в равнинной Шотландии, и солидаризироваться с теми, кто видел в англичанах угнетателей и мечтал о возвращении Шотландии и ее исконной свободы. В 1745 году, как раз накануне восстания, юноша получает офицерское звание и присоединяется к своему полку, расквартированному в Шотландии. Общение Уэверли с живущими неподалеку другом дяди, обаятельным старым якобитом бароном Брэдвардайном, явная симпатия, которую питает к юноше дочь барона Роуз, знакомство Уэверли с колоритным шотландским разбойником-скотокрадом Доналдом Бин Лином и молодым вождем-якобитом Фергюсом Мак Айвором, наконец, пылкая любовь, которую возбуждает в сердце героя очаровательная сестра Фергюса Флора, компрометирует молодого офицера в глазах сослуживцев. Эдвард оказывается жертвой якобитских интриг. Его обвиняют в подстрекательстве однополчан к участию в якобитском мятеже. За этим следует увольнение со службы и арест. Спасенный из тюремного заключения Роуз, Эдвард считает себя несправедливо обиженным и, казалось бы, окончательно переходит на сторону якобитов. Его решение всячески поддерживает пылкая Флора. Молодого человека ласково встречает сам молодой претендент, принц Карл Эдуард Стюарт. Однако во время битвы при Престон-Пенсе, в которой якобиты одержали решительную победу, Уэверли без раздумий спасает жизнь полковника Толбота, друга его семьи и ярого сторонника Ганноверской династии. На глазах Уэверли в бою погибают многие бывшие сослуживцы, и это оказывает на него отрезвляющее воздействие. Молодой герой приходит к осознанию того, что его представления были во многом ошибочными. Он бунтовал против воинской дисциплины, казавшейся ему посягательством на его честь, но в итоге пришел и к пониманию политического авантюризма якобитов, которые ввергли страну в гражданскую распрю, и к осознанию собственной обязанности неукоснительно следовать присяге. Роман завершается счастливым концом. Полковник Толбот спасает молодого человека от наказания за участие в якобитском восстании, Флора отвергает его как ренегата и удаляется в монастырь, а Эдвард женится на Роуз. Следя за перипетиями судьбы молодого героя, постепенно обретающего личный опыт, читатель получает возможность разобраться в тонкостях исторической ситуации, сложившейся в Шотландии в середине 1740-х годов. автор романа с большой симпатией описывает якобитов. Однако его симпатии отступают на второй план при оценке исторической целесообразности якобитского движения. Писатель признает его деструктивный, авантюристический характер, а Ганноверскую партию изображает более прогрессивной силой, несущей королевству перспективу единства и мира. В этом проявляется объективность позиции Скотта-историка. Тема двух Шотландий, англизированной равнинной и свято хранящей национальные традиции горной, как и тема взаимоотношений англичан и шотландцев, начатые в Уэверли, получают развитие в других шотландских романах Скотта. Роман «Роб Рой» 1817 года, в отличие от Уэверли, подается как автобиографические записки Фрэнсиса Озбальдистона, респектабельного джентльмена, на старости лет вспоминающего романтические приключения своей юности, приведшие его к женитьбе на очаровательной Диане Вернон. Фрэнсис Озбальдистон – такой же неопытный юноша, как и Эдвард Уэверли, и ему также предстоит пережить множество приключений и испытаний, чтобы составить правильное представление о жизни. Однако по сравнению с образом Уэверли, образ Фрэнсиса Озбальдистона наделен более выраженными романтическими чертами. Этот юноша обладает высокими духовными устремлениями и вступает в конфликт с той средой, которой принадлежал по рождению. Фрэнсис увлекается поэзией, тогда как отец, богатый лондонский купец, принуждает его заниматься торговыми делами, продолжая семейный бизнес. Исключительность героя как будто бы проявляется еще сильнее, когда отец отправляет его на север Англии к дяде, сэру Гильдебранду Озбальдистону, хозяину Озбальдистон-Холла. Но и в новую обстановку юноша не вписывается. Его шокируют обильные возлияния, которым предается дядя, его не привлекает традиционная сельская забава, охота на лис, а кузены кажутся недружелюбными и грубыми. Один из них, Рэшли, становится заклятым врагом Фрэнсиса. Рэшли завидует утонченности Фрэнсиса, богатству его отца и стремится либо занять место Фрэнсиса в лондонском торговом доме, либо разорить предприятие. Отношения между Фрэнсисом и Рэшли еще сильнее обостряет соперничество молодых людей в борьбе за сердце Дианы Вернон, племянницы сэра Гильдебранда, которая явно отдает предпочтение Фрэнсису. Историческим фоном для этих вымышленных событий становится восстание якобитов 1715 года, которое превращает кузенов еще и в политических противников. Рэшли примыкает к якобитам, а затем предает своих соратников. Фрэнсис, не поддерживавший якобитов, благополучно избегает козней своего демонического кузена, примиряется с отцом, становится владельцем Озбальдистон-Холла и женится на Диане. Легко заметить, что правильная политическая позиция, занятая Фрэнсисом, приводит его к счастью и процветанию, а Рэшли, пытавшийся повернуть колесо истории вспять и реставрировать старые порядки, теряет все, в том числе и жизнь. Однако для Скотта история Фрэнсиса – лишь повод для того, чтобы рассказать о жизни Шотландии начала XVIII столетия, когда буржуазная цивилизация в равнинной части страны сосуществовала с архаичным патриархальным укладом жизни угорцев. Связующим звеном между этими двумя Шотландиями оказывается заглавный герой романа Роб Рой МакГрегор, образ которого связывает воедино историческую и романическую линии сюжета. Роб Рой – предводитель клана горцев, вымогающий деньги у дельцов в обмен на обещание не причинять им неприятности при путешествиях по горным районам. По существу, Роб Рой – настоящий разбойник, но при этом разбойник благородный, подлинный шотландский Робин Гуд, который раздает добытые деньги нуждающимся. Он вершит справедливый суд и над предателем Рэшли. Роб Рой и его горцы показаны Скоттом как грозная сила, с которой приходится считаться. А главной причиной могущества и неуязвимости Роб Роя является поддержка, которую он пользуется у простого народа, предупреждающего его о действиях властей и помогающего ему и его людям вовремя выйти из-под удара. Скотт показывает, что недовольство унии 1707 года – лишь одна из причин якобитского восстания 1715 года. В исторической проблематике романа нашли отражение социальный раскол, разрушение патриархальных клановых отношений, назревание конфликта между горной и равнинной областями Шотландии. Роб-Рой и его горцы примыкают к восстанию якобитов не столько потому, что не хотят признавать короля Георга I, сколько потому, что желают отомстить за те притеснения, которые им учиняют не только английские власти, но и местный феодал, герцог Монтрос, сторонник Ганноверской династии. Таким образом, Скотту удается вскрыть причины народного недовольства и показать неоднородность как Ганноверской партии, многие члены которой объективно наносили ей ущерб, так и якобитского движения. Писатель по-прежнему оценивает позицию сторонников Ганноверской династии как исторически прогрессивную, но, как и его герой Фрэнсис Асбальдистон, испытывает горячее сострадание к шотландским простолюдинам, примкнувшим к восстанию от безысходности своего положения, и стремится как можно больше рассказать об их образе жизни и обычаях, видя в них социальную группу, уходящую в прошлое. Легко заметить, что Скотта прежде всего интересовали события шотландской истории, происходившие в XVIII веке после унии 1707 года. Обращаясь к английской истории, писатель погружается вглубь веков, начиная рассказывать о событиях, приведших к формированию английской нации. В романе Айвенга 1820 года, первом по времени создания английском романе Скотта, писатель обращается к живо интересовавшей его проблеме завоеваний. В 1066 году англосаксонская Британия была завоевана норманнами. Действие Айвенга происходит в 1190-е годы, когда англосаксы и норманны еще не сложились в единую нацию и даже продолжали разговаривать на разных языках. В то же время историческая проблематика романа тесно связана с темой влияния участия Англии в крестовых походах на внутреннюю обстановку в королевстве. Центральным историческим событием романа является возвращение в Англию короля-крестоносца Ричарда Львиное Сердце, воевавшего в Палестине, а на обратном пути на родину захваченного в плен в Австрии. Король вернулся домой в 1194 году. В период отсутствия Ричарда страной управлял его младший брат Джон, будущий король Иоанн Безземельный. Этот хитрый и коварный принц был склонен к предательству и мечтал узурпировать английский престол. Пытаясь привлечь на свою сторону баронов, он фактически потворствовал баронской вольнице, ослаблявшей королевскую власть. Таким образом, в изображении Скотта Англия конца XII века страдает и от отсутствия крепкой централизованной власти, и от феодальных междоусобиц, и от национальной розни. К этому добавляются и такие проблемы, как жестокое угнетение простого народа, усиление тамплиеров, рыцарей-храмовников, разбогатевших на грабежах в Святой Земле и ростовщических операциях в Европе, произвол князей церкви, бесправие иудеев. Писатель, в отличие от немецких романтиков, не был склонен к идеализации Средневековья, хотя важнейшим источником информации о жизни средневековой Англии для него служили народные баллады. Совершенно балладным является в романе Айвенга образ разбойника Локсли, унаследовавшего черты Робина Гуда. Балладные черты присущи и образу славного короля Ричарда, который в изображении Скотта при этом предстает как плохой монарх. Ричард явно любим большинством своего народа, однако его участие в крестовом походе имело тяжелые последствия для жизни Англии, поспособствовав расцвету баронской вольницы и социальных конфликтов. Рассказ о судьбе вымышленного героя, англосаксонского рыцаря Уилфреда Айвенга, поступившего на службу королю Ричарду, помогает Скотту высветить все противоречия описываемой им далекой эпохи. Так как Англия расколота на два враждебных лагеря по национальному признаку, Айвенга оказывается ренегатом в глазах англосаксов и в то же время резко отличается в лучшую сторону от рыцарей норманнов. Подобно образу Роб-Роя, образ Айвенга – связующее звено, которое позволяет Скотту изобразить в романе самые разные слои английского общества. Как и положено главному вымышленному герою в исторических романах Скотта, Айвенга влюблен в прекрасную вымышленную героиню, леди Равену, в жилах которой течет кровь англосаксонских королей. Однако у него есть соперник – Ательстан Конингсбургский, также потомок англосаксонских правителей. Соперник этот постоянно именуется благородным, но Скотт изображает его таким образом, чтобы у читателя не оставалось сомнений в том, что он во многом уступает менее родовитому Айвенга. Тем не менее, счастье Айвенга под угрозой. Англосаксонская знать, к которой относится и отец Айвенга Седрик, намерена женить Ательстана на Равене и тем самым возродить англосаксонскую королевскую династию. И все-таки Равена достается Айвенга, что по законам созданного Скоттом жанра указывает на верность политической позиции, занятой этим героем. Все дело в том, что Айвенга служит не норманнам вообще, а конкретно королю Ричарду. А фигура Ричарда поднимается над межнациональной рознью и баронской междоусобицей. Айвенга, в отличие от других англосаксов, понимает, что благополучие страны может быть достигнуто за счет компромиссов. Важно, что Скотт не идеализирует ни одну сторону конфликта. В образах нормандских баронов писатель изображает насилие и хищничество завоевателей. В образах англосаксонских танов порицает патриархальную консервативность, упрямство, с которым те цепляются за отживающую старину. Судьба Айвенга служит в романе символом примирения старого и нового, в результате чего становится возможен синтез положительных черт того и другого. Айвенга не отказывается от своих корней, но и не поддерживает отживающий свой век традиции. Одним из главных достоинств романа Айвенга является то, что каждый выведенный Скоттом персонаж, от раба свинопаса до короля, не только представляет собой типический образ представителя определенного сословия, но и обладает ярко выраженными индивидуальными чертами. В то же время роман интересен тем, что изображает народ как активного участника исторического процесса и одновременно затрагивает проблему роли личности в историю, тему ответственности монарха перед народом. Подводя итоги, отметим, что созданный Вальтером Скоттом исторический роман вобрал в себя черты различных жанров – нравоописательного, психологического, авантюрного романов. Если характерные для Скотта интерес к прошлому и увлеченность фольклором вписываются в традиционные рамки романтизма, то стремлением к объективности при реконструкции исторических эпох, достоверность приводимых исторических фактов, понимание истории как закономерного процесса, правдоподобие картин жизни, нарисованных писателем в его произведениях, свидетельствует о наличии в его творчестве реалистических тенденций. Таким образом, творчество Скотта следует рассматривать как эстетически переходное явление, в котором принципы реалистической эстетики берут верх над романтической составляющей. Открытый Скоттом и реализованный в его творчестве художественный историзм, скоттовский принцип показа исторической детерминированности судьбы человека были унаследованы не только последующими поколениями авторов исторических романов, но уже на рубеже 1820-х и 1830-х годов перешли в романы, посвященные современности.